сбежать из общежития и очнуться лишь в сомнительной гостинице в объятиях пахнущего ликером и карамелью беловолосого красавчика и нестись несколько месяцев по притонам Земли и других планет, забыв обо всем, о родителях, о долге перед людьми, о Боге. Теперь я с ужасом и каким-то тайным восторгом вспоминаю эти вальпургиевы ночи, но это все было не со мной. О нет, это другая девушка неслась на Лаутта по бурной реке, и я полагаю, что такой взрыв опаснее всего для натур послушных, мирных, сдержанных.
«Для отличниц», — досказала Ко.
«И для таких, как ты, потому что ты всегда находила Лахто в чужих ошибках», — директриса задумалась. С неба медленно спустилась муха в белом халате и уселась на перила лоджии в отдалении от директрисы, чтобы не испугать ее своим появлением.
«Добрый вечер», — приветствовала ее Ко.
«Ах!» — воскликнула директриса, но Ко была готова к такой реакции и сразу спросила муху.
«Вы хотите кофе или чаю?»
«Ничего, я уже пила чай, спасибо», — ответила темнокожая муха.
«Вы не знакомы», — сказала Ко. «Ванесса, наш доктор. Она очень хорошая.
А это госпожа Алтынен, директриса моего приюта».
«Я все знаю о директрисе твоего приюта», — ответила муха.
И Ко почувствовала осуждение в ее слабеньком жужжащем голосе.
«Вот и хорошо», — сказала Ко.
«А что нового слышно о нашем друге-комиссаре?»
«Комиссар занят срочными делами в галактическом центре и не может прилететь».
«Пускай он пришлет сюда свою голограмму», — предложила Ко.
«К сожалению, на таком расстоянии голограмма получается нестабильная. Комиссар освободится завтра с утра и сразу же поспешит сюда. Так что вам надо продержаться до утра. Сможете ли?»
«Мы постараемся», — сказала Ко и посмотрела на директрису.
«Боюсь, что от меня мало пользы», — сказала та.
«Но вред от вас бывает», — безжалостно прожужжала муха.
Директриса насупилась. Она согласна была сама казнить себя и даже позволила бы это сделать комиссару.
Но не темнокожей мухе.
«Я буду находиться как можно ближе к тебе, Вероника», — сказала муха.
«Не Вероника», — поправила ее директриса. «Неужели вы до сих пор не поняли, что девочку зовут Ко?»
«Я этого не поняла», — ответила муха,
— «потому что не знаю, установлено ли здесь подслушивающее устройство».
И она, взлетев, растворилась в теплом синем воздухе.
«Ну, вряд ли», — смущенно сказала директриса. Она понимала, что совершила ошибку, но настолько уже устала совершать ошибки, что последнюю не захотела признавать. «Что-то становится холоднее», — произнесла она, хотя вечерний воздух был подобен парному молоку. «Давайте пройдем в номер».
Ко подчинилась.
Телефон зазвонил именно в тот момент, когда они очутились в комнате. Директриса громко ахнула и прошептала: «Не бери трубку!» Будто от аппарата исходила страшная угроза. Но Ко была уже у телефона. Она включила его. На экранчике появилось лицо профессора Дюкуврие.
«Слава Богу!» —
произнесла директриса с облегчением. Видно, она страшилась увидеть на экране кого-то другого.
«Ну вот, слава богу», — произнес профессор, — «я уж думал, что никогда тебя не отыщу, что они спрятали тебя, увезли из планеты и, может, даже убили».
Ко странно было видеть такое взволнованное лицо профессора и слышать столь нервные слова.
«Ты в порядке? Ты жива?» — спросил он.
«Да, спасибо, папа», — ответила Ко, вновь входя в роль Вероники. «А как дела у тебя?»
«У меня? Дела? Мне страшно. Мне одиноко. Меня гнетут ужасные предчувствия, Вероника. Ты уверена, что тебе ничего не грозит?»
«Не бойся за меня.
Я был неправ, когда выгнал тебя. Я думаю, что тебя обманом выдали за этого Артура. Скажи, что это так. Завтра же адвокаты Марса разведут тебя с этим подонком. По законам Марса ты несовершеннолетняя. Ты сейчас в гостинице?»
«Да, я в номере директрисы моего приюта, госпожи Алтанин».
«Беги от нее! Она в сговоре с князем и его молодцами!»
«Не беспокойтесь, профессор, то есть папа. Она совсем не такая плохая. Она лишь хотела подтвердить правду, что у вас есть дочь».
«Я точно знаю, что она служит князю».
Директриса вошла в поле зрения аппарата.
«Вы имеете право так говорить, профессор», — сказала она, — «но клянусь вам, я сделаю все, чтобы Вероника была в безопасности».
«Вероника? Я никому не верю», — перебил ее профессор. «Я не верю и тебе, но хочу тебя спасти. Единственное место на Марсе, где ты будешь в безопасности, — это мой дом. Они не смогут взорвать его даже атомной бомбой. Я прошу тебя, я умоляю тебя, сейчас же беги ко мне, пока они не спохватились. Мы с тобой не знаем всей глубины их дьявольских замыслов. Если они доберутся до тебя и директрисы, я ничем не смогу тебе помочь». Профессор откашлялся. Он ждал ответа, и Ко никак не могла решиться, что ей следует делать. Тогда профессор продолжал. «Мне плохо одному. Я только сегодня понял всю глубину и пустоту моего одиночества. Вероника, приди ко мне. Раздели со мной этот дом. Завтра мы все сделаем, что надо. Но сегодня мы должны быть рядом. Мы должны поддерживать друг друга».
«Поезжай к нему», — сказала директриса. «Мне тоже будет спокойнее».
И темнокожая муха, которая сидела на перилах лоджии, подтвердила. «Иди к нему. Там надежнее спрятаться до завтра, когда приедет Милодар. Только никому не доверяйте, никому не открывайте. Я прилечу на рассвете».
«Я приеду за тобой», — сказал профессор. «Ни в коем случае», — возразила Ко. «Я доберусь сама. Еще не так поздно. Мне идти 10 минут. «Тогда возьми на прокат флайер. Они есть на стоянке гостиницы».
«Я довезу тебя», — сказала директриса.
«Спасибо», — сказал профессор. «Теперь слушайте меня внимательно. Для того, чтобы одеться и получить флайер, вам понадобится 10 минут», — продолжал он. «Еще 5, чтобы добраться до машины. 5 минут я даю вам на полет до моего дома. Значит, ровно через 20 минут гостиничный флайер должен быть у моих ворот. Я открою дверь, если вас узнаю. Для этого я должен знать, как вы будете одеты. Я хочу узнать вас сразу, как только вы выйдете из флайера».
«Я в том же платье вашей жены, папа», — сказала Ко, — «то есть моей мамы».
Директриса укоризненно покачала головой. Ее педагогической натуре была отвратительна любая ложь, кроме той, которую по необходимости произносили собственные уста.
«Какого цвета?» — спросил профессор. «У меня не такой большой экран, чтобы быть уверенным в чертах лица, но платье я должен узнать». «Посмотрите, платье темно-синее». Ко протянула к экрану видеофона руку, чтобы профессор получше разглядел рукав платья.
«Синий атлас», — сказал профессор. «Серебряное шитье по воротнику. Теперь вижу». Записал и запомнил. Такое сочетание цветов на марке «Суринама» в 6 центов, посвященной третьей американской регате. Да?